Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы выставка истории и культуры еврейского народа, фестиваль от фольклора до авангарда и книга «Подвиг здравого смысла». Во второй части передачи современная немецкая пьеса в театре имени Пушкина и роман Михаила Булгакова в городском театре Стокгольма. В московских клубах «Дом», «Арт Эрия» и «Живой уголок» прошел традиционный фестиваль от фольклора до авангарда. В нем приняли участие артисты из России, Украины, Германии и Конго. О своих впечатлениях рассказывает Тамара Леленкова.
Это тот уникальный случай, когда зрители и исполнители составляют одно целое. Особенно это было заметно на второй день фестиваля, когда концерт в клубе «Арт Эрия» длился 6 часов, а воодушевление на сцене и в зале не угасало. Возможно, потому, что не все участники фестиваля являются в строгом смысле профессионалами. Взять хотя бы этнозвезду Лукерию Андреевну Кошелеву. Это 80-летняя жительница села Горюны, которая находится недалеко от Путивли и одна из последних носителей горюнской субкультуры. И я попросила автора проекта Нину Кибрик рассказать, почему для фестиваля был выбран именно Путивльский путь.
Мой дедушка, он был биолог и агроном, и романтик. Поехал искать город, где бы свою семью поселить. И, вернувшись к моей бабушке, сказал: «Я точно нашел, что тебе понравится». Привез ее в этот маленький город. Она никак не могла понять, почему такая уверенность, потому что центр такой плоский, правильные улицы, маленькие домики. А потом он вывел их на гору, и вот они увидели космический совершенно пейзаж. Когда мы создали в Москве путивльское землячество, выяснилось, что это повальная такая болезнь, путивлемания. Сначала был пробный шар, 5 лет назад мы объявили, что вот мы проводим в Путивле фестиваль искусств. И после этого вот уже 5 лет там проходит в августе фестиваль искусств. Называется он «Золотая кувшинка». Абсолютно неформальная его структура, некоммерческая, безденежная она. А люди едут все больше и больше. И каждую зиму мы пытаемся в Москве потом что-то подобное произвести. От чистого фольклора, аутентичного, до самых последних поисков в этой области.
Это было выступление ансамбля этнической музыки «Край». Мой следующий собеседник Данил Денисов, музыкант группы «Зеленые рукава», играющий в стиле фолк-рок, приехал на фестиваль из Киева.
«Зеленые рукава» — это не постоянно действующий ансамбль. Это плавно перетекло из ансамбля, который играл старинную музыку в Киеве, музыку барокко в основном, впоследствии Ренессанса и еще позже Средневековья. Вначале я играл на клавесине, Игорь играл на флейте, был еще Тарас Драк, лютнист. Постепенно из музыки Ренессанса произошла такая плавная модуляция в музыку кельтскую. Эта кельтская музыка, она сохранила до сегодняшних дней черты гармонии, мелодики ренессансной. Такой как бы заповедничек оказался. А потом уже на базе этой ирландской музыки произошло включение в фольклор более широкий, мировой.
На фестивале от фольклора до авангарда было не только слышно, но и видно, с какой легкостью совершаются музыкальные проникновения в чужую, казалось бы, традиционную культуру. Я попросила Нину Кибрик объяснить, почему, на ее взгляд, сегодня фольклор пользуется такой популярностью.
Сейчас какой-то бум фольклорный по всему миру. Это как какая-то защитная реакция человечества на то, что это все исчезает с лица земли. По неволе человечество хватается за какие-то базисные вещи, без которых на самом деле пропадем. Таким образом выживет, надеюсь, это искусство. И даже вот сама Лукерия Андреевна, я вот за ней наблюдаю несколько лет, я вижу, насколько она живой, реагирующий на все человек. За ней идет поколение 60-летних женщин сейчас, которые стесняются петь эти песни. У них уже барьер. поет одна Лукерия Андреевна сейчас в селе. Но при этом она настолько потрясающе открыта этим новшеством, она без малейших сомнений начинает чуть ли не джазовые какие-то вещи делать. Или с Игорем Лисовым из группы «Зеленые рукава», один из основателей вообще питерского фолк-рока. Вот когда он встретился с Лукерией Андреевной, произошел тоже потрясающий тандем. Игорь Лисов берет бузуки, она начинает петь, и получается какой-то блинный колорит, неимоверный. Все равно это примерно из одного источника люди. И делают они это с большой любовью.
Я вас прошу всех. Ой, повозе горе ёжи, повозе горе ёжи. Дружинушка, ходите. Ой, повозе горе ёжи, повозе горе ёжи. Дружи.
Тамара Лиленкова знакомила нас с программой фестиваля «От фольклора до авангарда». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Книга Тамары Длугач «Подвиг здравого смысла» посвящена трем выдающимся деятелям эпохи просвещения – Гольбуху, Гельвецу и Руссо. Что ж, подвиг продолжается. И сегодня людям приходится вооружаться здравым смыслом против того, что им внушают. Технологии внушения, конечно, усовершенствованы. Что-нибудь еще изменилось с XVIII века? На этот вопрос пробует ответить историк Илья Смирнов.
Жан-Жак Руссо справедливо почитался одним из умнейших людей своего времени, но посмотрите в книге, например, его высказывания о женщинах. Сейчас такую позицию даже в Иране сочли бы слишком реакционной. Все-таки там хоть и со скрипом, но открывают для женщин разные сферы деятельности, помимо домашнего хозяйства. А Руссо, когда хотел создать несимпатичный женский образ, формулировал так. «Вы застаете ее пишущей стихи на своем туалетном столе, обложенной всякого сорта брошюрами и записочками», конец цитаты. И читатели соглашались. «Какой ужас, какая противоестественная поза! То ли дело на кухне у плиты. Сегодня я вижу, как на вашем столе, не туалетном, заметьте, не кухонном, просто рабочем, разложены всякого сорта брошюры». И не просто записочки, а целые статьи вами написаны, но никого это не шокирует. Потому что взгляды Руссо отражали тогдашнюю ситуацию. И также не могут быть поставлены ему в вину, как Полю Гольбаху, то, что он в рассуждениях о предопределении и случайности не учитывал квантовой механики. Все-таки заблуждения, как и озарения, у каждой эпохи свои. А французские просветители внесли в историю такой вклад, который остается общечеловеческим достоянием, вне зависимости от ошибок, допущенных каждым из них. Они ведь не составляли политической партии с общей программой и спорили между собой по каким-то вопросам даже резче, чем с правительством. Что их объединяет? То, что вынесено в заглавие книги. «Здравый смысл как метод и жизненная позиция». Девиз просвещения. То есть, я цитирую, «опора не на чужое мнение, не на какие-либо, пусть самые уважаемые авторитеты, а на свой ум, не на предрассудки, а на рассудок». Фактически понятие здравого смысла тождественно понятию автономной личности, которая становится основой демократического общества. Конец цитаты. Это не отвлеченная теория, а самая практическая постановка вопроса о власти. Уберите из-под демократии ее основу, и демократическая процедура превратится в фикцию, в драпировку. И сегодня, если где какая олигархия пытается оттеснить граждан от участия в управлении, сразу начинаются нападки на просвещение. Вот одно из методических пособий, с помощью которых реформировали нашу школу. Цитирую, «современному человеку понять просвещение, пожалуй, труднее, чем умонастроение предшествующих эпох. Приземленность мысли, недостаток глубины, рассудочность и схематизм этой философии отталкивают нынешних учащихся». Конец цитаты. И это ведь не учащиеся написали. Взрослые идеологические работники за них решили, что просвещение должно отталкивать. То ли дело средневековое мракобесие, оно и возвышенно, и нерассудочно, и главное, таким контингентом удобно управлять. В книге Тамары Борисовны Длугач нынешние учащиеся откроют для себя подлинное просвещение трех мыслителей – Поля Гольбаха, Клода Адриана Гильвеца и Жан-Жака Руссо. А рассказывает о них признанный специалист по французской философии. По-научному основательно, со всеми ссылками, но простым и ясным языком, понятным действительно любому школьнику. Огромное достоинство книги – то, что философия представлена именно как наука – самая общая из наук. Она возникает не просто из головы в свободном полете фантазии, но и из достижений других, более специальных дисциплин, и отражает ситуацию в обществе. По ходу общественного прогресса развивается и философская мысль. Сказанное относится и к такому парадоксальному мыслителю, как Руссо, который, как показано в книге, все время оглядывался назад, в поисках потерянного рая первобытной якобы гармонии с природой, но при этом подгонял клячу истории вперед, еще радикальнее, чем другие просветители. Не зря же он стал кумиром якобинцев. Замечу от себя, в истории такой синдром тени толкая не редкость. Например, религиозная реформация под лозунгом «назад к апостолам» прокладывала путь к капитализму. Бывает и наоборот. Недостатки книги, как это ни странно, связаны с экскурсами в современность из 18 века в 21. Странно, потому что параллели очевидны, и сюжеты вокруг них строятся, ну, просто самоиграющие, как сказали бы ваши театральные коллеги. Но вместо этого мы встречаем на страницах книги такие формулировки. «Не опирающийся на частную собственность здравый смысл повисает в воздухе, постепенно атрофируется и, наконец, отмирает». Суждение здравого смысла – это точка зрения частного собственника и тому подобное. Спорить с этим, но с таким же успехом можно оспаривать непогрешимость Папы Римского или, например, лозунг «Слава КПСС». Только в данном случае партия не коммунистическая, а капиталистическая. В порядке обоснования ее претензий устроена ужасная путаница с понятием «собственность». Я цитирую. «Понятие буржуа, бюргера стало всеобщим определением человека в той мере, в какой каждый существует как собственник, причем собственность на свою рабочую силу имеет не меньшее значение, чем собственность на средства производства». Конец цитаты. Так можно сказать, что между помещиком и крепостным тоже нет принципиальных различий, ведь и тот, и другой раб Божий. Да, капитализм освободил личность от пестрых феодальных пут, привязывавших человека к его естественным повелителям. Он эмансипировал самые разные категории неполноправного населения, которые из-за людей-то не считались, предоставил трудящимся максимальные, по сравнению с тем, что было раньше, возможности свободного выбора. В этом секрет его эффективности. Но отсюда никак не следует, что суверенная личность – некая производная от собственности. Ну, согласитесь, Христос, не имея никакой собственности, был личностью в гораздо большей степени, чем все те персонажи, которых газета «Известия» живописует под рубрикой «Светская хроника». Ну ладно, Христос был давно. Возьмем наших современников – Варлам Шаламов, Саша Башлачев. Вот скажите мне, разве в нашем кинематографе, не говоря уже о популярной музыке, прибавилось личностей от появления огромного количества собственников? Скорее наоборот. К сожалению, в книге проявился тот самый идеологический конформизм, с которым боролись ее герои в XVIII веке. Но заметьте, выпутаться из этого противоречия помогает все тот же здравый смысл. Можно записать в Конституции, в школьные учебники, что владелец заводов, газет, пароходов и владелец пары рабочих рук и неглупой головы, между этими двумя собственниками нет никакой принципиальной разницы. Ура! Только любой официант, полицейский, регистраторша в платной поликлинике эту разницу понимает с полувзгляда. Таким образом, недостатки книги только подкрепляют ее основной тезис о неприходящей ценности здравого смысла.
Илья Смирнов рекомендует нам прочесть книгу Тамары Длугач «Подвиг здравого смысла». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в Российском этнографическом музее проходит выставка «История и культура еврейского народа». Она станет частью экспозиции и получит статус «Музея в музее», говорит Татьяна Вольцкая.
На экране огромная карта Российской империи. В ней открывается маленькое окошечко, и оттуда выглядывает любопытный детский глаз, кудрявая девочка, очаровательное еврейское дитя. Потом через всю карту плавно пролетают шагаловские молодожены. Пробегает коза, окошко ширится, мелькают кадры из жизни захолустных еврейских местечек. Вот мальчики в школе водят пальцами по книге, а старый смешной ребе кипятится из-за чего-то. Один мальчишка вообще сладко заснул. Вот степенные бородатые мужчины идут в синагогу, здороваются у крыльца, поднимаются наверх. вверх. Вот девушка ведет по тропинке козу. Ей помогает девчушка, наверное, младшая сестра. Коза убегает, ее ловят. А вот и свадьба. Жених и невеста стоят под балдахином, им дают напиток в стакане. Сначала пьет жених, потом невеста. Осторожно подносит стакан к губам под густой белой фатой. И, конечно, музыканты. Музыканты играют все время. Вообще-то это игровой фильм, но создавался он в 20-е годы, явно на богатой, пышной даже документальной фактуре. Наверное, тогда существовал еще на Васильевском острове первый музей еврейской цивилизации. Он открылся в 1916 году, закрыли его в 1929. Коллекция разлетелась по музеям Советского Союза, многое осело в этнографическом музее. А заложил коллекцию первый исследователь еврейской культуры, этнограф и драматург С. Анский. Это псевдоним фольклориста Шарля Рапопорта, организовавшего в 1911-16 годах первые этнографические экспедиции в губернии Черты Оседлости – Подольскую, Волынскую и Киевскую. О возрождении Музея еврейской культуры в Петербурге говорят уже несколько лет, но понятно, что целое здание получить трудно. Гораздо легче сделать музей в музее, тем более, что еврейские коллекции этнографического музея очень богаты, в них более 2500 предметов. Это и ритуальные утвари, костюмы, и предметы домашней обстановки, и амулеты и обереги, и уникальные деревянные матерчатые футляры для хранения Торы, украшенные серебряными коронами, и, конечно, фотографии. Часть этого богатства теперь выставлена на втором этаже музея. Научный сотрудник Ксения Орехова объясняет смысл и назначение предметов, а заодно и национальные обычаи.
К молитве в синагоге нужно было приступать, очистившись, и поэтому в синагоге обязательно стоял рукомойник. Также здесь мы видим специальную кружку для мытья рук, кружка с двумя ручками. За одну ручку можно было браться грязной рукой, а за другую брался уже чистый, уже вымытый. По окончании чтения Тору укладывали в такой футляр и венчали Тору навершиями, ремонимами, эти круглые навершия так называются, или венчали ее коронами. Также сверху на футляр вешали небольшую серебряную табличку, называлась она ТАС. Каждый раз это была новая табличка, и она означала, в каком месте Тору нужно открыть в следующий раз и какой праздник будет следующее. Здесь представлены и указки для чтения Торы, и вот маленькие серебряные коробочки, в которых держали фрагменты Торы. Этот свиток называется Мегилла Эстер, или свиток Эстер. Это атрибут праздника Пурима. Также мы видим тут нож для обрезания. Нож драгоценный, украшенный гранатами.
Тут же на мониторе возникают изображения синагог. Деревянные, каменные, построенные в разных странах. Все они, в отличие от пышной утвари на витринах, поражают своей простотой.
Дело в том, что внешнее убранство синагоги, как правило, было очень скромным. Это мог быть просто дом, на котором написано «синагога», а внутри она как раз украшалась очень пышно и богато.
Но для меня самыми интересными оказались все-таки не эти роскошные футляры для свитков Торы, не серебряные семисвечники, а та часть выставки, которая рассказывает о том, как жили евреи в разных уголках России. Вот, например, Средняя Азия, где жили так называемые бухарские евреи.
Среднеазиатская коллекция у нас представлена в основном костюмами. Костюмы хорошо сохранились. И вот мы можем сказать, что они почти ничем не отличаются от костюмов жителей Средней Азии. И халаты, завязанные на поясе, полосатая ткань яркая. Но на самом деле отличия есть. Дело в том, что евреям, проживающим в России, существовали ряды запретов, в том числе в отношении одежды. Например, мужчинам-евреям нельзя было, как мусульманам, носить тюбетейки или челму. Они должны были носить шапку, сделанную из меха, покрытую сверху тканью. Также, например, евреям нельзя было носить пояс с пряжкой. Они должны были носить просто веревку, но вот такое право носить пояс с пряжкой можно было выкупить. И вот здесь мы как раз видим богатый мужской костюм, ну, как раз тут пояс с пряжкой. В женском костюме евреи Средней Азии тоже были отличия. Вот, например, здесь мы видим кафтан из полосатой ткани, вообще такая узкая полоска, это как раз признак еврейской традиции на Востоке. Также головной убор, платок, завязан по-особенному концами назад. Это как раз признак бухарских евреев.
За бухарскими евреями следуют грузинские.
В Грузии евреи проживали в основном в городах. Костюмы эти городские, в основном праздничные. Опять же, здесь евреи очень сильно переняли восточные обычаи. Например, здесь мы видим колыбель, которая стоит на полу, как раз по восточной традиции, на полозьях, на которых ребенка можно было качать. Еврейский амулет, в кожаную полоску зашиты фрагменты Торы и крайняя плоть младенца, которую туда клали после обрезания. Она считалась амулетом и хранилась всю жизнь. Костюмы эти очень нарядные, и в этом как раз их отличие от традиционных грузинских костюмов. Например, женщины-грузинки носили более темную одежду, а вот грузинские еврейки, одежда их была более яркая и сделанная, как правило, из покупных тканей, а не из кустарных. Свадебный костюм еврейки, невесты, был достаточно сложным. Головной убор состоял из трех платков, один из которых закрывал часть подбородка и завязывался на темени. Сверху был еще один, который повязывался концами назад. И венчал головной убор легкая газовая накидка. Также в костюме невесты присутствует амулет, ожерелье в виде частей рыб. На Кавказе рыба является символом плодородия.
Вслед за Грузией мы попадаем в жилище так называемых горских евреев, живших в Северном Азербайджане и Южном Дагестане. Костюм горской еврейки, опять же, мало отличается от местного. Ну а дальше все уже понятнее. Центральная Россия, Украина. Но некоторые экспонаты все-таки поражают, как, например, фрагмент ктуббы брачного договора 17 века.
В этой ктуббе прописывались правила поведения мужа по отношению к жене и права и обязанности жены. Муж обязан был по праздникам дарить жене украшения, подарки ей делать, доставлять ей всячески радость.
Это само по себе замечательно, но когда идешь вдоль этих пестрых витрин, возникает удивительное ощущение другого рода. Как бабочка, садясь на дерево, мимикрирует под его кору, так и народ, оказавшийся в незнакомом окружении, как будто перенимает все до мельчайших подробностей. В Азии евреи в халатах, женщины в чедрах, в горах усваиваются даже обычаи умыкания невесты, кровной мести, но под этим внешним цветастым ворохом, под сочной мякотью плода непостижимым образом сохраняется невидимая до поры твердая косточка. Но благодаря ей в один прекрасный день все внешнее может быть сброшено ради этой таинственной сути. Как, почему, ни одна экспозиция не объяснит, но ощущение тайны – отблеск некого высшего замысла, летящего как стрела сквозь века и страны, остается.
С историей еврейского народа по версии Российского этнографического музея знакомилась Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли партии «Яблоко» официальный запрет за экстремистскую деятельность? Об этом беседуем с членом Федерального политсовета партии Андреем Пиантковским, неоднократно обвинявшимся в экстремизме.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 21:30. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акций в защиту Максима Резника. Активисты оппозиции с понедельника проводят одиночные пикеты возле здания МВД. Сегодня были задержаны 5 человек. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Эдигаров был избит в милиции. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. В России свыше 90% женщин подвергаются насилию в семье. Таковы данные исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Одному из арестованных по делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева предъявлено обвинение. По версии следствия, непосредственным исполнителем убийства является некий Марат Казаков. Совет Госдумы России провел сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, который просит Москву признать их независимость. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумой этого вопроса. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате теракта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью 2009 года.
Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи современная немецкая пьеса в театре имени Пушкина и роман Михаила Булгакова в городском театре Стокгольма. Очень веселый по форме и очень страшный по сути спектакль вышел в Московском театре имени Пушкина. И речь в нем как раз о несовпадении внутреннего и внешнего, о том, как мало пространства остается для того, чтобы быть, а не только казаться.
Здесь все должно быть свободно. Плюс точные, уверенные жесты. Вот мое эго, вот моя самооценка.
Смотри-ка, получается?
Да. Но ты не видишь, как мне приходится подгибать пальцы ног, чтобы держать на них туфли.
Роман Козак в сотрудничестве с хореографом и специалистом по пластике Аллой Сигаловой, а также со сценографом Виктором Платоновым поставил современную немецкую пьесу «Ингрид Лаузунд». Это дебют автора на российской сцене. Название пьесы в полном соответствии с оригиналом переведено Анастасией Риш как «Бесхребетность». В пьесе действуют клерки или менеджеры, те, что привыкли жить, сложившись пополам и прогнувшись не под изменчивый мир, а под неизменное начальство. Сгибаться перед ним в три погибели, чтобы угодить, сытно устроиться, стать успешными. Жизнь ритуализована, жесты, гримасы, речи затвержены на зубок.
Сижу раскованно по-женски, нога на ногу, руки на коленке. Кофе? С удовольствием. Молоко и сахару? Нет, спасибо. Сигаретку? Да, пожалуйста. Далее последует шутка. Я смеюсь, но не подобострастно, а так, по-дружески, вот так. Я излучаю компетентность, открытость и компетентность. Сигарета в левой руке, сливки в кофе, молочник на стол, сахар в кофе, сигарету в пепельницу, бумаги из портфеля, ручка в кармане пиджака, бумаги на столе, взгляд в глаза, сигарету из пепельницы, один экземпляр, передаю через стол, очки из футляра, голос спокойный, голос спокойный, говорю медленно, без паники, говорю, на что обратите внимание. После этого пауза. Затем спокойно открываю страницу 4. Уверенно открываю страницу 4. Достаю ручку из пепельницы, из футляра.
Сочинение Ингрид Лаузунд, как и большинство так называемых современных пьес, серия зарисовок, скетчи. Нет действия, только определенные ситуации, и нет людей, одни типажи. Даже не типажи, пожалуй, а один тип, привыкший угождать всем людям без изъятия и не имеющий собственного мнения ни по единому поводу.
Больше ни о чем нет своего мнения. Как тебе этот стол? Не знаю, понятия не имею. Знаю, что он из дерева, знаю, из какого дерева. Знаю, какой это стиль, но вот нравится ли он мне или нет, этого я сказать не могу.
Ты счастлив? Не знаю. Понятия не имею. Если счастлив, то не замечаю.
Роман Козак превратил кое-как сделанную пьесу в хороший спектакль. Во-первых, он изменил название. «Бесхребетность» стала офисом.
«Бесхребетность» для меня немножко по-немецки абстрактная. А офис, Бродский сказал бы, это некий звук.
А вот что такое вообще-то офис?
Это запредельщина. Это мир, это модели, модели отношений. Комната, где несколько людей вынуждены быть вместе.
Итак, офис, модель мира. Стерильное, холодное, хай-тековское пространство. Блестящие металлические поверхности, прозрачные стекла и пластик. Все отражается во всем и кажется ирреальным. В этом пространстве заперты люди. Их пятеро. Две женщины и трое мужчин. Выйти можно или в туалет, но стенки кабинок прозрачные, или в кабинет начальника. Сюда только по вызову. Над дверью загорается красная тревожная лампа, зудит какой-то ужасный сигнал, и один из прилизанных, наутюженных клерков ненадолго исчезает из поля нашего зрения.
Тела актеров, как в театре современного танца, выписывают резкие ломаные графики. Люди движутся, будто куклы, развинчивающиеся, ломающиеся на наших глазах.
Я не хочу больше функционировать! Я хочу быть тем, что я есть! Грудой осколков! Я хочу иметь право быть тем, что я есть, быть сломанной!
Отличные молодые актеры Владимир Маташнев, Игорь Теплов, Елизавета Лотова, Анастасия Панина и Алексей Рахманов кажутся и впрямь бесхребетными, беспозвоночными в самом прямом значении слова. Но пусть даже мастерски выполненная сама по себе пантомима не стоила бы ломаного гроша, если бы не несла смысловой нагрузки. Тела корежатся от того, что корчатся души. В этих полулюдях, полуманекенах она не изничтожена окончательно, пока еще только стремится к нулю. В каждом из них живет двое людей. Один на показ светский, лощеный, образец умеренности и аккуратности, другой потаенный. Время от времени первому не удается окончательно подавить второго, и тогда актеры начинают разговаривать разными голосами. Это напоминает прием кукольного театра, но наоборот, как если бы чревовещателем была кукла, а из ее утробы доносился бы голос человека, правда, в нашем случае очень противного.
Доброе утро!
Доброе утро!
Вы уже слышали, что нам предстоит работать вместе?
Да, конечно! Меня от тебя тошнит! Я этому очень рада. Не приближайся ко мне, ублюдок!
Мне очень интересно знать ваши...
Ну-ка, дойди!
Не на шаг!
Посмотрим, таково!
Ваши соображения насчет проекта.
Мне надо подумать. Как же приду я к тебе в кабинет? Беру и не падаю.
14 часов вам подойдет?
А не пошел бы ты! А не пойти ли нам вместе пообедать сегодня в 14:30? Здесь неподалеку есть маленький ресторан, называется «Яда-гады». Попробуй, скажи, получится так, что не можешь тебе этого позволить. Там приличная суши. Как же приду я к тебе в кабинет? Вы любите суши?
В обществе красивой женщины, разумеется. Я вас приглашаю. А после еды ты скажешь спасибо, как милая.
Ох ты, как мило с вашей стороны. Ты еще не знаешь, что я могу съесть суши на 1000 евро, потом запить.
Когда я был в Японии... Когда я был в Японии, мне посчастливилось познакомиться со знаменитым поваром. Специалистом по суши. Я восхищаюсь японцами, потому что они...
У тебя на воротнике перхоть!
Даже повседневные заботы они превращают в настоящий ритуал.
Я просто присутствовал на одной японской чайной церемонии.
Правда?
Да.
Как интересно. Расскажите завтра поподробнее.
Не придет тебе тут кидать завтра ко мне в кабинет!
У меня в кабинете стоит японская чайная пиала. Редкостной красоты.
И не надейся.
Я бы вам ее показал. Предстоят значительные перемены.
Да, действительно. Да. Какие еще к черту перемены? Почему я опять ничего не знаю? Впрочем, оно и к лучшему.
Да, да, давно пора что-то менять.
Ну что, не терпится узнать, о чем речь?
Все к тому и шло.
Струсила!
Тебе меня не испугать! Тебе меня не испугать! Черт возьми, что-то опять происходит в моей спиной!
Пробуя подавить себе все сколько-нибудь естественные проявления, персонажи спектакля время от времени совсем теряют человеческий облик и перевоплощаются в мерзких насекомых или в стаю злобных собак. В эти минуты на память приходит превращение Кафки. Правда, Грегор Замза превратился в насекомое безо всякой видимой причины, а герои спектакля приложили уйму усилий, чтобы уподобиться животным. Кажется, даже предметы интерьера не выдерживают соседства с менеджерами младшего звена и сходят с ума. То сама собой заработает кофеварка, то по всей сцене начнет метаться ожившая плевательница, то, наслушавшись всякой гадости, на наших глазах увянут комнатные растения. То вдруг задергается дверная ручка, как будто сгинувший в недрах начальственных кабинетов товарищ не может оттуда вырваться. Добившись аудиенции, люди вываливаются обратно сильно потрепанными. У кого-то лицо облеплено канцелярскими наклейками, кому-то досталось больше, из его спины торчит нож, а кому-то вовсе не повезло, от начальника он выбрался с топором в голове. Сами они этого, надо сказать, не замечают. Действие развивается по законам театра абсурда. И заметьте, самого начальника мы так и не увидим. Возникает закономерный вопрос, а есть ли он вообще тот всесильный и всемогущий, перед кем трепещут и пластаются, подлечают и унижаются жалкие людишки. тут придет в голову параллель с пьесой Беккета «В ожидании Годо». Кстати, у актера и режиссера Романа Козака большой опыт работы над пьесами абсурда, по преимуществу с пьесами Мрожика.
Поскольку это европейская драма, то наверняка этого не может быть общих корней, безусловно.
Тут заметим, что бесхребетность Ингрид Лаузунд, в отличие от беккетовского «Годо», социальное произведение, поэтому, кроме всякой метафизики, из спектакля Романа Козака и Аллы Сигаловой прямо следует простая мысль. Не офисные начальники и небожители повинны в том, что их подчиненные с утра до вечера твердят «мы рабы, рабы». Мы, убеждая в этом самих себя и других. И только к финалу, в серии одиноких монологов, оставшись наедине с собой и своими страхами, люди раскроют не то чтобы душу, но то, что от нее осталось.
Совещание с генеральными менеджерами всех шести дочерних компаний. Я мешал чай в чашке, как вдруг на меня снизошло. Меня постигло оно, счастье. Тогда это произошло со мной в первый раз, но несмотря на чрезмерное счастье, распространявшиеся внутри меня концентрическими кругами, мне стало как-то не по себе. Особенно, когда я взглянул в чашку и обнаружил, что дно ее становится прозрачнее. И я вижу сквозь него, вижу все больше и все дальше. Вижу море и плантации в Шри-Ланке, где растет этот чай. Я видел, как ростки чайных кустов продираются сквозь верхний слой земли с криком «Повсюду чайные стебли, тянущиеся к солнцу!» Я парил над плантациями, понимал по-тамильски, как если бы это был мой родной язык, и в то время как британский менеджер по консалтингу расспрашивал меня об отчетности за прошлый год, я вел увлекательную беседу с чайным кустом. Я оставался на плантации до осени, когда земля вдруг содрогнулась. Это люди пришли собирать чай. Крик стоял невыносимый. Чайные кусты необычайно чувствительны. Временами мне даже казалось, что они перебарщивают, ведь у них отрезали только самые кончики. Но в какой-то момент я проникся их ощущениями, и мне стало по-настоящему больно. И тогда британский менеджер по консалтингу как раз повторял свой вопрос, и он услышал из чашки тихое пение. Очень тихое, бесконечно нежное. И настолько прекрасное, что я разрыдался, как не плакал никогда в жизни. Наступила пауза. Швейцарский представитель совета директоров спросил, все ли со мной в порядке, содрогаясь от рыданий. Я пытался объяснить всем собравшимся, что из моей чашки с чаем доносится пение бесконечной любви.
Ну вот так и получается, что хорошие режиссеры и актеры приучены спасать пьесы, прикрывая своим мастерством отсутствие оного у автора. Но вот художник Виктор Платонов со мной в оценке пьесы решительно не согласен.
Я вижу, ну что ли, повод для игры, игровую стихию вот в этом самом тексте, когда не только текст работает вот литературный, а есть повод для того, чтобы еще что-то сделать мимо текста, поверх текста, там, в дополнение к тексту. Мне вот это показалось любопытным. Привлекательна некая абсурдистская такая история, вот лишенная бытовых, прямых, лобовых вещей. А вот в этом есть любопытство и для артистов, там, и для вот, постановщиков. Она мне стриптиз напомнила больше Мрожика, потому что это вот история с некой силой, которая существует, непонятная. Она ведь вымышленная, нафантазированная, там непонятно на самом деле. Казалось близко, да, есть ли там кто-то, это не так важно. Вот мне она показалась перекличкой вот где-то со стриптизом скорее.
Мир, который сначала кажется бездушным, то, что называется хай-тек, но вот это все блестящее, холодное и очень, на самом деле, неприятное. А потом он вдруг начинает оживать. То поникнут фикусы, или как там они называются, в катке, головой падут, цвели уж давно хризантемы в саду, то задвигается, заюлит эта пепельница, то вдруг каким-то совершенно непостижимым для меня образом сработает кофеварка в тот момент, когда к ней никто не прикасается, но надо по логике спектакля. Ведь почему для художника нужно, чтобы этот, в общем-то, мертвый мир оказался одухотворен в какой-то момент или одушевлен, скажем?
Ну, потому что не может мир оставаться равнодушным. равнодушным, наверное, вот к тому, что происходит с персонажами. Каким бы бездушным он ни казался, там все равно следы их страданий, там, я не знаю, это громко, наверное, но каких-то их проявлений их. Поэтому и кофеварка может начать нервничать в какой-то момент.
И как это сделано?
Ой, это все волшебство, это благодаря совершенно чудному человеку в Амхате, который работает, Саша Елисеенков. Это он очень все это помогал. Мы ему только формулировали, как бы ставили задачи, ну и немножечко размышляли о том, как это можно сделать, но это вот все его фантазии, его руками сделано, и я благодарен невероятно, что вообще меня с ним судьба свела, я был счастлив там с ним поработать.
Вообще, наш художник больше напоминает клерка, который видит в чашке чая.
Да, листки, да, это из всех этих финальных монологов он мне самый-самый любимый, потому что действительно, это тихое пение из чашки чая волшебное, да.
Я рассказывала спектакль «Офис» театра имени Пушкина и в эфире «Поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Пока в России режиссеры извлекают серьезные смыслы из современных пьес, в Швеции извлекают несерьезные смыслы из романа Михаила Булгакова. Так следует из рассказа Натальи Казимировской о премьере Стокгольмского штат-театра.
Роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» при воплощении его на театральной сцене Швеции повезло и не повезло одновременно. Повезло, потому что он, по моим подсчетам, попадает в первую десятку произведений русской литературы, к которым обращались и даже, можно сказать, неоднократно обращались шведские драматические театры. А не повезло, потому что ни один шведский спектакль по этому роману не только не вызвал единодушного признания, но довольно убедительно продемонстрировал три основные проблемы. Первое и наиболее понятное всем, кто читал «Мастера и Маргариту» и видел спектакли, а также недавний фильм по этому роману, невероятная сложность перевода этой блистательной прозы на язык театра или кино. Вторая – это большая затрудненность понимания романа или его значительной части западным зрителям. Третья проблема – та же, что и вторая, но усугубленная при этом типичным шведским менталитетом. Менталитетом, в котором нет особого преклонения перед какими-либо авторитетами. Даже в самом языке у шведов отсутствует слово «великий», в лучшем случае «большой». Часто наблюдается определенная провинциальная самодостаточность, не омраченная комплексами по поводу отсутствия широкого кругозора. Можно ли представить себе, например, что в какой-нибудь даже самой захудалой российской газетенке профессиональный театральный критик позволит себе начать отклик о спектакле по пьесе известного зарубежного автора со слов «Этот роман я смог осилить только до 37-й страницы, но спектакль меня увлек». Именно так начинает свою хвалебную рецензию в адрес спектакля «Мастер и Маргарита» в Стокгольмском городском театре критик одной из самых крупных шведских газет «Svenska Dagbladet». С трудом прочтя 37 страниц из переведенного на шведский язык романа Булгакова, рецензент, ничтоже сумнящийся, захлеб хвалит спектакль. А ключевыми словами в этой статье при описании как героев, так и событий в «Мастере и Маргарите» являются «веселый», «комичный», «забавный». Спектакль действительно получился веселый, если под весельем понимать шумное, громоподобное и беспрестанно звучащее музыкальное сопровождение, если хохотать от развязанных выходок жирного кота-бегемота, если радоваться присутствию любимых актеров в зрительном зале, откуда они периодически выкрикивают свои реплики. Если же ты не любишь громкой музыки, а хочешь понять, о чем же собирался сказать шведский режиссер своей шведской публике, обратившись к великому произведению с трагической судьбой, написанному великим русским писателем с трагической судьбой, то уже через несколько минут тебя охватывает такая тоска и уныние, что, глядя на довольные лица посетителей партера, ты закрываешь глаза и пытаешься тихо, но не погружаясь в сон, отстраниться от всего этого звукового безумия и дотерпеть до антракта. А вдруг во втором акте что-то произойдет, что даст пищу твоему полусонному сознанию, и ты поймешь режиссерскую концепцию или то чувство, которое двигало известным шведским режиссером Лейфом Стинербумом, давно мечтавшим осуществить постановку «Мастера и Маргариты» на шведской сцене.
Я
так люблю этот роман, всю эту историю. Это своего рода магический реализм. Он будет мою режиссерскую фантазию. Лейв Стинербум считает, что есть определенная близость между романом Булгакова и шведской «Сагой о Весте Берлинге», написанной Сельмой Лагерлёв, лауреатом Нобелевской премии и поставленной Стинербумом ранее. Эта близость, по его мнению, выражается в отношении авторов к противостоянию порядка и хаоса. Когда порядок становится удушающим, цементирующим все живое, тогда нужен хаос, противостоящий этому, говорит Стинербум. И хаоса в спектакле действительно хватает. Его олицетворяет в спектакле Воланд и его свита. Причем свита эта серьезно расширена за счет музыкантов. В нее включен популярный в Швеции этнографический ансамбль Алле Мюллера, состоящий из представителей разных народностей, от африканцев до греков. Вот именно так начинается спектакль «Мастер и Маргарита». На сцене несколько металлических конструкций, может быть, строительные леса, может быть, вышки часовых, а может быть, башни восточных храмов. На вершине одной из таких конструкций примостился чернокожий африканский музыкант и певец из ансамбля Мюллера. И его гортанные истовые напевы, молитвы, становятся одним из лейтмотивов спектакля. Другая певица греческого происхождения, и поет она в спектакле по-гречески, выходя при этом на сцену в образе Геллы. Азазелла, Фагот и Бегемот, к счастью, не поют. Но Азазелла почему-то трансформировался после своей гибели по Данушкиным трамваям в Берлиоз. Обе роли исполняет любимый и легко узнаваемый публикой актер Пер Сандберг. Зачем? Каков тут подтекст? Но что говорить о второстепенных персонажах, если актер, играющий роль Иешуа, появляется практически в неизмененном виде, в роли бессловесного санитара психиатрической больницы? Если добавить, что роли Иешуа этот исполнитель выглядит не более выразительно, чем в образе санитара, то становится ясно, какое место в постановке занимает тема Иисуса Христа. Режиссер, он же один из авторов инсценировки, театрализует ряд ключевых эпизодов романа согласно своему пониманию. А понимает он, что время было суровое, поэтому костюмы многих героев спектакля чем-то напоминают военную форму. В серых форменных одеждах снуют по сцене писатели, члены Масолита, какое-то подобие погонщиков на плечах у домработницы Наташи, а у некоторых статистов для полной определенности большими буквами на груди знакомая не только нам, но и шведам аббревиатура КГБ. Понтий Пилат при желании может напомнить более сведущему зрителю образ вождя всех народов. Он одет в некое подобие френча, весь в белом. Маргарита в этом спектакле в высоких сапогах и кожаном плаще. Внешне этакая смесь комиссарши времен гражданской войны и валькирии из германского эпоса. Внутренне довольно простое и примитивное создание, затеявшее любовный адюльтер, не очень-то нужный слабому интеллигентному мастеру. Полет Маргариты на бал к Воланду выполнен такими убогими театральными средствами, что ими сегодня, пожалуй, постесняется пользоваться даже самый бедный провинциальный театр. Оторвавшись от металлической конструкции, где она готовилась к старту, Маргарита закрепляет себя в петле небольшого подвесного каната и пару раз очень невысоко и очень недолго раскачивается на нем где-то чуть в сторонке от центра огромной сцены Статстеатра. И сам бал – тоже весьма скромное зрелище, в котором принимает участие малочисленная группка ряженых в масках, как будто взятых на прокат в ближайшем магазине со страшилками. Ну а Воланд – главный мотор действия и любимец зрительного зала, наиболее восторженно принимающего именно сцены с сеансом черной магии и другими сказочно-фантастическими мотивами спектакля. По сцене ходит лихой и самовлюбленный мафиози с голливудской улыбкой, иногда напоминающий циркового конферансье, иногда немолодого цыганского барона с сбитым седым коком на лбом и хвостиком из седых волос, в красной рубашоночке, хорошенький такой. Этакий блатной фраер, посетивший Москву со своей преступной группировкой. Для зрителей тут все однозначно. Иностранец, одет вульгарно, ярко, вызывающе, но какой забавный, какой смешной. Думая о спектакле городского театра и об его восприятии шведским зрителям, становится любопытно, а как же был оценен в Швеции спектакль Юрия Любимова? Мне, к сожалению, не довелось самой видеть шведский вариант любимовского спектакля, поставленного в 1989 году в Королевском драматическом театре, равно как и предшествующую ему постановку Петера Люкхауса 1982 года на этой же сцене. Но изучив прессу того периода, я убедилась, что и тот, и другой спектакли вызвали большое недоумение не только у рядового зрителя, но и в среде театралов. Спектакль Люкхауса был просто, можно сказать, изничтожен театральными рецензентами. А при всех реверансах в адрес любимого, тут и богатство режиссерской фантазии, и обилие режиссерских находок, и оригинальность сценографии, его постановку почти во всех статьях при этом упрекают в запутанности действия, а также в отсутствии актерского ансамбля. Недоумевая по этому поводу и сравнивая шведского «Мастера и Маргариту» с другими гастролирующими в Швеции любимовскими спектаклями, где актерский ансамбль, по мнению критиков, на высоте, они связывают это с тем, что не только публика, но и сами актеры, превосходные бергмановские актеры, ничего не понимают в том, что они играют. В отличие от цитируемого мной ранее критика 2008 года, театроведы того времени призывали все-таки прочитать роман, прежде чем идти на спектакль. Однако из их высказываний становится совершенно понятно, что и это не могло стать панацеей от беды непонимания. Сам Юрий Петрович говорил в одном из своих российских интервью о восприятии шведским зрителям «Мастера и Маргариты». Что им вера, что им безверие, они же этого не выстрадали. Да, горят рукописи или не горят? Этот вопрос, как гамлетовское «быть или не быть», требует своего точного попадания в каждой стране и в каждом временном отрезке. Возможно, что и в благополучной Швеции найдется когда-нибудь режиссер, который сумеет не только посмешить русским экзотическим сюжетом, как нынешний спектакль Стокгольмского театра, намешав в него мультинациональные экзотические мелодии и превратив все остальное в необязательные дополнения к сказке о сатане, посетившем Москву.
После рассказа Натальи Казимировской посочувствуем Михаилу Булгакову, а также самим себе. Таких спектаклей по всему миру становится все больше и больше. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно ознакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».